В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, с января 20.00, в Тбилиси, 9 вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Рывок от плохого к худшему. Какую динамику обнаружил новый опрос Национально-демократического института?
Очень тяжело читать, что большинство населения не доверяет ни парламенту, ни политическим партиям, ни парламентскому большинству, ни оппозиции.
Кандидатские минимумы. В Абхазии и Южной Осетии началась кампания выдвижения в избранники.
Пусть будет конкуренция, но в целом хотелось бы, чтобы, может быть, меньше крикунов, а больше людей, которых не очень-то знаем, но которые проявят себя.
Большой успех в маленьком футболе. Сборная Грузии обеспечила себе место в четвертьфинале чемпионата Европы по футзалу.
В чемпионате Европы нет ни одной слабой команды. У всех своя специфика, у всех свои плюсы. Главное то, как ты подберешь игроков и как команда будет реагировать.
Все это, а также в «Войне и мире», ответ Вашингтона, рубрики «Обзор прессы» и «Панорама» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые спрашивают из студии, читает Кэти Бочеришвили.
Соединенные Штаты Америки в ответах Москве о гарантиях безопасности, переданных российской стороне накануне, предложили договориться об ограничении ядерных вооружений. Это может стать поводом для восстановления договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, действие которого прекратилось в 2019 году. Об этом пишет газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники, знакомые с переданными Москве документами. Вашингтон и его союзники также готовы обсудить с Россией взаимные ограничения на проведение военных учений. В частности, предлагается проводить их вдали от границ, чтобы маневры не воспринимались как подготовка к нападению на соседнюю страну. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ответ НАТО и США, заявил, что он позволяет рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным вопросам. По главному вопросу о нерасширении НАТО на восток позитивной реакции нет, сказал Лавров.
Сейчас изучаем ответ, который получили от американцев, и который, как сам Тони Блинкен заявил, согласован с украинцами и с другими западными странами, и с союзниками США. И одновременно мы получили, как вы знаете, ответ по линии Североатлантического альянса от генерального секретаря Столтенберга. Мы эти два документа рассматриваем в комплексе, с учетом того, что они являются реакцией на проекты договора и соглашения, распространенного нами в декабре. И после межведомственного согласования будем докладывать президенту. А президент будет принимать решение о наших дальнейших шагах.
Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан СССР и США в 1987 году. Документ запрещал странам разрабатывать и иметь на вооружении баллистические крылатые ракеты наземного базирования. «Мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами», такое заявление сделал в четверг представитель МИД России Алексей Зайцев, комментируя сообщение о возможной угрозе вторжения российских войск на территорию Украины. По словам Зайцева, Россия неоднократно заявляла, что ни на кого нападать не собирается. Такие заявления действительно звучали из уст российских представителей, включая главу МИД России Сергея Лаврова. В то же время в Москве заявляли, что Россия отреагирует на якобы готовящееся наступление украинских вооруженных сил на позиции пророссийских сепаратистов в Донбассе. Представители США и других стран Запада в ответ на российские заявления о приверженности миру указывали на то, что пока не видят никаких признаков деэскалации на границе России с Украиной, где собрана большая группировка российских войск. Напротив, численность этой группировки, в том числе из-за прибытия российских военных на учения в Беларусь, постоянно возрастает. Пакет санкций Евросоюза в случае вооруженного вторжения России на территорию Украины может включать в себя меры против газопровода «Северный поток-2». Об этом заявила в четверг, выступая в Бундестаге, глава МИД Германии Аннелена Бербок. Она не привела подробностей. Власти Германии, выступая за ужесточение санкций в отношении России в случае эскалации ситуации вокруг Украины, до последнего времени однозначно не говорили о том, будут ли санкции распространяться на «Северный поток-2». Трамп-2 или нет. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс накануне заявил, что в случае российского нападения на Украину газ через газопровод не потечет. Будет ли идти речь о санкциях или об отказе Германии от проекта, он не сказал. США выступают против эксплуатации газопровода, однако администрация Джо Байдена на данный момент выступает против санкций, чтобы не осложнять отношения с Германией. В случае российского вторжения, однако, ситуация может измениться.
Эхо Кавказа. Новости.
Группа эстонских депутатов выдвинула мемориал на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает правозащитный центр со ссылкой на источник в парламенте Эстонии. Выдвижение на премию инициировало объединение депутатов парламента Эстонии под названием «Депутатская группа в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных». Они решили не уточнять, какое юридическое лицо выдвигают на премию, поскольку в глазах международной общественности мемориал, у истоков которого стоял академик Андрей Сахаров, един международный мемориал и правозащитный центр его части. Парламент Каталонии принял резолюцию о реабилитации тысячи женщин, казненных за колдовство 400 лет назад. Инициатива автономного региона Испании последовала вслед за принятием аналогичных документов в Шотландии, Швейцарии и Норвегии. Эти страны поддержали манифест «Они не были ведьмами, они были женщинами». Его подписали более 100 европейских историков. Каталонский парламент в документе признал казненных женщин жертвами женоненавистнических преследований. В документе также говорится о необходимости восстановить историческую память о несправедливо осужденных и репрессированных.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с международным, с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Пока Москва, Вашингтон и Брюссель спорят об архитектуре европейской безопасности, в Тбилиси продолжается спор о формулировках, которые Грузия должна использовать при выражении поддержки Украине. Исключение грузинской мечты упоминания в тексте Российской Федерации в оппозиции назвали заигрыванием с Москвой. Владимир Унанян с подробностями.
На фоне усиливающейся эскалации напряженности между Россией и Западом число сторонников членства Грузии в Евросоюзе и НАТО выросло. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Национальным демократическим институтом. Тем не менее, грузинские власти продолжают придерживаться политики нераздражения России. Текст резолюции в поддержку Украины, по мнению оппозиции, стал лакмусовой бумажкой для грузинской мечты. То, что в документе ни словом не упоминается Российская Федерация, считают противники власти, наглядно показывает, что правящая партия, заявившая консультациях со стратегическими партнерами, консультировалась явно не с западными, а с северными партнерами.
Ссылка на Российскую Федерацию в этом документе была для нас очень важна для отражения реальной оценки происходящих процессов. Грузинская мечта утверждает, что консультировалась с международными партнерами. Интересно, какой международный партнер посоветовал не упоминать Россию? Таким советником мог бы стать Григорий Карасин, с которым у грузинской мечты хорошие отношения. Весь мир говорит о готовящейся агрессии России в Украине.
Заявил представитель партии «Стратегия» Ахмашинебели Пата Манджгаладзе. Как отмечают в оппозиции, трусливая позиция руководства Грузии, отраженная в тексте резолюции, позволяет интерпретировать документ в том числе и как поддержку Москве, которая обвиняет Запад в том, что именно НАТО пытается развязать войну на территории Украины, а Россия лишь вынуждена защищаться.
Мы уже неоднократно заявляли о том, что наша страна ни на кого нападать не собирается. Считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами. Понятно, что военная напряженность в Европе снизится, если НАТО отведет свои силы из восточноевропейских стран. К этому мы и призываем.
Заявил на сегодняшнем брифинге замглавы Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев. В грузинской мечте со своей стороны считают обвинения оппозиции абсурдными и отмечают, что противники власти заботятся не о благополучии Украины, а о том, как бы дестабилизировать ситуацию в Грузии. По мнению председателя юридического комитета парламента Андрея Ханашвили, при составлении текста резолюции мечта руководствовалась интересами Грузии, в то время как оппоненты своими собственными.
Давайте спросим, что действительно важно. Мы мотивированы поддержать украинский народ и ясно дать понять в резолюции, что не может быть никакого нарушения территориальной целостности или какой-либо эскалации. Учитывая проблему территориальной целостности нашей страны, я считаю правильным поддержать украинский народ и призвать всех довести до международного сообщества нашу позицию, что мы не приветствуем какую-либо эскалацию в центре Европы. Так что поддержка Украины заложена в тексте резолюции. Если они говорят, мы должны осуждать кого-то, то в тексте прямо сказано, эскалация недопустима. Видимо, нашими оппонентами движут какие-то другие интересы. Я думаю, что это заранее спланированная провокационная кампания, которая была ориентирована не на желание выразить солидарность с украинским народом, а стратегия, направленная на очередную пиар-кампанию.
Так или иначе, отказ США и НАТО от удовлетворения основного требования Москвы – предоставления гарантий нерасширения альянса на восток, по мнению наблюдателей, может заставить российское руководство перейти к более активным действиям. Переброска сил к украинским границам продолжается, в том числе и в соседнюю Беларусь, откуда, по данным некоторых западных СМИ, планируется атака непосредственно на Киев, если развитие событий пойдет по силовому сценарию. В Москве дали понять, что разочарованы нежеланием Запада удовлетворить ультиматум, выдвинутый российскими властями. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что письменные ответы из Вашингтона и Брюсселя не дают того пространства для дипломатического маневра, на который надеялись в Москве.
Что касается содержания документа, там есть реакция, которая позволяет рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным вопросам. По главному вопросу в этом документе реакции позитивной нет. А главным вопросом, я напомню, является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток.
Под второстепенными вопросами Лавров имел в виду вопрос восстановления договоров об ограничении ядерных вооружений и ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вашингтон и его союзники также готовы обсудить с Россией взаимные ограничения на проведение военных учений. В частности, предлагается проводить их вдали от границ, чтобы маневры не воспринимались как подготовка к нападению на соседнюю страну. Со своей стороны, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Москву вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы, где они, по его словам, находятся без разрешения этих стран.
Мы готовы выслушать, что беспокоит Россию, и вступить в реальный диалог о поддержании основ безопасности. Для этого Россия должна вывести войска из соседних стран и уважать право независимых государств на выбор того, как будет обеспечиваться их безопасность.
НАТО, по словам Столтенберга, готово к худшему, поэтому альянс наращивает присутствие в Балтийском и Черном морях и приводит войска в готовность. По словам Столтенберга, при необходимости силы реагирования могут быть мобилизованы в течение нескольких дней. В Москве в ответ дали понять, хоть возможность для диалога еще остается, но решать это будет уже непосредственно президент Путин. Об этом, в частности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как бы диаметрально противоположно, иногда мы не расходились в наших взглядах, диалог нужен всегда. Но еще раз повторяю, не будем спешить с оценками. Нужно время, чтобы проанализировать. Ну и в конце концов, чтобы была нашим президентом соответствующая позиция сформулирована.
Вечером 26 января посол США в Москве передал МИД России ответы США и НАТО на предложение по гарантиям безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге отказался раскрывать подробности этого ответа, но сказал, что НАТО не отступает от принципа открытых дверей и предлагает России дипломатический путь отношений. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Грузии каждый второй считает, что в стране нет демократии. Все больше тех, кто недоволен и властью, и оппозицией. Об этом свидетельствуют данные нового опроса, проведенного по заказу Национально-демократического института NDI. Как всегда, он стал поводом для взаимных обвинений грузинской мечты и оппозиции. При этом ни те, ни другие не обратили внимания на один вопрос, на который более 80% опрошенных дали положительный ответ. Но внимание МЗИ пресс-секретаря он как раз и привлек.
На вопрос, как бы вы оценили деятельность правительства, 52% участников опроса NDI ответили «плохо». Руководствуются ли власть и оппозиция интересами народа? Ответ «плохо». Ни власть, ни оппозиция этого не делают. И деятельность премьер-министра Ираклия Гарибашвили хорошо оценивают лишь 27% опрошенных. Чуть ниже рейтинг самой грузинской мечты – 24%. У Единого национального движения – 9%. Другие партии набрали 8%. Разочарование избирателей в политических наших силах подтверждается и тем, что на вопрос, какая партия ближе к вам по взглядам, конкретный ответ дали лишь 42% опрошенных. С учетом того, что сегодня в парламенте начались комитетские слушания по утверждению кандидатов на пост главы ЦИК, лидер республиканской партии депутат Хатуна Самнидзе заявила. Исследование NDI свидетельствует, что в стране ни в одном из направлений нет ни прогресса, ни позитивных подвижек. Очень тяжело читать, что большинство населения не доверяет ни парламенту, ни политическим партиям, ни парламентскому большинству, ни оппозиции. К сожалению, сейчас актуален этот вопрос. В 3 раза сократилось доверие к Центральной избирательной администрации, что также является катастрофой. Так же, как и то, что каждый второй считает, что в этой стране нет демократии. Обвинение со стороны оппозиции в том, что страна пожинает результаты автократического правления грузинской мечты, что политические рейтинги указывают на подтасовку итогов парламентских и муниципальных выборах в прошлом году, в самой партии власти решительно отмели. Итогом опроса в NDI, в том числе рейтингов, в том числе и премьер-министра, депутат Алуда Гудушаури не доверяет.
Сегодня у страны есть премьер-министр в лице Ираклия Гарибашвили, который является патриотом, мужественным, чрезвычайно ориентированным на дело человеком. И что самое главное, он защитник интересов страны. Действительно очень достойный премьер. Понятно, что это раздражает оппозицию, силы, которые тормозят страну. Тех, кто недоволен развитием страны, конечно, это для них неприемлемо. Этот соцопрос одно, а другое – настрой избирателя, проявленный на совсем недавних выборах.
При этом ни одна сторона не обратила внимания на результаты одного, с учетом затянувшегося политического кризиса, очень важного вопроса. Более 80% опрошенных, вне зависимости от своих политических симпатий, выступают за межпартийное сотрудничество в парламенте. Такой высокий показатель наблюдается лишь в вопросе членства НАТО и Евросоюза. И эти цифры, по данным опроса, даже выросли по сравнению с прошлогодними показателями. В вопросе интеграции с Евросоюзом на 7% и достигло 83%, с НАТО 74% до 77%. Политолог, глава Института грузинской политики Корнели Какачия переживает, что политическая элита все это время не спешит делать выводы.
От наших западных партнеров мы постоянно слышим, что нужна деполяризация, проведение демократических реформ. Все это требует национального консенсуса, которого у нас нет. Партии должны конкурировать между собой, но по правилам, а не так, как сейчас. Идет пустая трата времени. Вместо того, чтобы направить эти усилия на создание нормального парламента, государственных институтов, проведение реформ, все это становится опасной тенденцией на фоне усиливающихся региональных рисков безопасности. А Грузия ведет себя так, как будто то, что происходит между Россией и Украиной, нас не касается. В Москве ясно дают понять, что их угрозы касаются и Тбилиси. И на этом фоне разве страна позволяет себе роскошь всю национальную энергию расходовать на узкопартийные интересы?
Падение рейтинга политических сил и правительства в соцсетях и интернет-форумы комментируют с понятной иронией. При виде грузинских политиков и при нынешней ситуации в стране желающих убежать в Евросоюз и НАТО становится все больше. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжим тему. Неизменные триады экономического раздела опроса Национально-демократического института – это бедность, рост цен и безработица. Социологическое исследование также прояснило отношение граждан Грузии к прививкам от коронавируса. Эти и другие итоги в материале Ираклия Армелидзе.
В отличие от прошлых исследований, авторы опроса разделили предпочтения респондентов по партийным признакам. Оказалось, что основные три проблемы одинаково близки как сторонникам грузинской мечты, так и оппозиции. В общем обзоре безработицу назвали главенствующим экономическим вызовом 49% опрошенных, инфляцию 42%, бедность 23%. Опрос допускал несколько ответов. При этом все опрошенные отметили резкое ухудшение ситуации за последние 10 лет. 85% респондентов ответили, что за это время выросли бедность. Преступность отметили 58%. Ухудшение уровня образования отметил 51% опрошенных. Однако есть темы, где отношение к проблеме радикально меняется в зависимости от партийной принадлежности. К примеру, 40% сторонников мечты считают, что проблема с коррупцией решается, и только 4% сторонников оппозиции с ними согласны. Также 40% симпатизирующих партии власти отметили очевидный прогресс судебной системы, и лишь 8% сторонников оппозиции считают так же. При этом некоторые важнейшие социальные вопросы, как, например, совершенствование системы образования, защита прав человека или окружающей среды, остались вне поля зрения большинства опрошенных. По словам профессора Тбилисского госуниверситета Иосифа Арчуадзе, эта часть опроса весьма показательна.
К сожалению, сфера интересов большинства опрошенных не выходит за рамки решения насущных вопросов и не учитывает долгосрочных перспектив, требующих консолидации всего спектра общественности. И это вполне объяснимо. Большинство людей заняты поиском решения сиюминутных проблем, потому что балансируют на грани выживания. И на размышления о проблемах системы образования или там судебной попросту не остается времени. И это наглядный индикатор до тех пор, пока интересы большинства населения будут сфокусированы на вопросах выживания. Выход на более высокий уровень развития вновь будет оставаться труднодостижимой задачей.
Отдельным вопросом идет отношение граждан к пандемии коронавируса. К примеру, 42% опрошенных ни при каких условиях не намерены вакцинироваться от коронавируса. 25% готовы, но до сих пор не нашли времени на посещение пункта вакцинации. Еще 29% уже привились. По мнению Иосифа Арчуадзе, эта тема напрямую связана с предыдущей.
Большинство людей настолько устали в борьбе за выживание, что дополнительная страховка жизни для них не очень существенна. Нищета убивает в людях все экономические, хотите культурные и психологические стимулы. Поэтому не стоит удивляться, что люди смотрят на опасность быть инфицированными сквозь пальцы.
Исследование было проведено по заказу Национально-демократического института США. Полевые работы проводились в середине декабря 2021 года. Методом телефонного опроса проведено 2100 интервью. Средняя погрешность составляет 1,3%. Из Тбилиси, Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
Абхазские СМИ и блогеры разбираются, что за корабли ловят рыбу в Сухумской акватории. Выражают опасения, что очень непростой период пандемии самопроглашенная республика осталась без вакцины. Публикуют мнение о Конгрессе народа Абхазии в преддверии его первого съезда. С обзором прессы из Сухуми Анаит Гагарян.
Председатель Государственного комитета по экологии Савелий Читанава прокомментировал Абснепресс информацию в социальных сетях о ловле рыбы турецкими кораблями. Турецкие корабли приобрели местные жители для обеспечения абхазского рынка рыбой. Эти корабли прошли все необходимые формы доследования, проверки как со стороны фискальных служб, так и с нашей стороны, сообщил Читанава. По информации эколога, на борту кораблей нет запрещенного орудия лова, кошелька. Неводов. Есть пелагический трал, который официально разрешен в Абхазской акватории Черного моря. Пелагический или разноглубинный трал буксируется судном у поверхности или в толще воды. Он используется для лова разноглубинных рыб. Напомним, что 23 января общественный деятель Наира Амалая написала пост в социальной сети Facebook, что недавно из Турции в Сухум прибыло судно, стоит на маяке. Если эти суда выйдут в море, все нашей фауне хана, говорят местные рыбаки, как обрисовали мне местные профи морского дела. Это судно небольшое, тягач, но мощное. Такие используют браконьеры во всем мире. Сам трал большой, спаренный в ширину 180 метров. Обычно два тягача тянут. Ждет своего запуска на дно морской акватории Абхазии. Хочу обратить внимание свободных журналистов, да и всех неравнодушных жителей Абхазии, кто позволяет грабить недра земли. что останется после нас нашим детям. Как остановить этот беспредел? Поинтересовалась Наира Амалая. Журналист Светлана Корсая на своей странице в Facebook написала, что ее очень волнует отсутствие вакцины «Спутник Лайт» в стране в столь опасное время. Она уточнила, что очень многим, почти всем, кто сделали прививку в июне-июле, сейчас нужна ревакцинация. Вакцина «Спутник Лайт» закончилась прямо в тот день, когда я сидела в кабинете для того, чтобы привиться. Нам тогда сказали, чтобы пришли через неделю. Этот срок истек сегодня. Звонила в Минздрав. Мне девушка сказала, что вакцины нет пока. Будет приблизительно через дней 10. Вот эти 10 дней для меня и мне подобным, находящимся в зоне риска, которым категорически нельзя болеть, станут очень тяжелыми при сложившейся на сегодня эпидемиологической ситуации. Мы-то очень стараемся не заболеть. Вот уже третий год в стране, где абсолютное большинство составляют пофигисты. Чувствуем себя чуть ли не изгоями, но пытаемся выжить. Но неужели такие моменты нельзя было как-то заранее предусмотреть? Интересуется Светлана Корсая. Нужная газета пишет, что более года назад Центр социально-экономических исследований выступил с инициативой о создании общественного движения Конгресса народа Абхазии. Недавно рабочая группа объявила о проведении первого съезда Конгресса народа Абхазии. Историк Гурам Гумба в интервью изданию высказал свое отношение к созданию новой организации. «У меня, например, нет сомнения в том, что это одна из очередных попыток за последние 20 лет объединить людей, и ее организаторы вполне искренне и преследуют благие намерения. Однако озвученные ими цели и методы их осуществления мне представляются не просто глубоко ошибочными, но очень и очень опасными для нашего общества и потому неприемлемыми, в том числе предлагаемое выделение квот для этнических общин Абхазии в государственные органы Республики Абхазия». Гурам Гумба подчеркнул, что юридическими субъектами Республики Абхазия являются ее граждане, независимо от этнической, религиозной, социальной или иной принадлежности. Он пояснил, по нашему законодательству все граждане Республики, независимо от этнической или иной принадлежности, могут в полном объеме заниматься политической и государственной деятельностью. Существующие законы это позволяют. Другое дело, что у нас законы не выполняются в полном объеме, как со стороны власти, так и граждан. Но это, по его словам, уже другая проблема, и решать ее надо совершенно другими методами. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Несколько грузинских клиник в дополнение к лечению ковид-пациентов используют биологически активную добавку Сулажер. Ее создатель – онколог-генетик Александр Таварткеладзе. Ряд специалистов полагают, что Сулажер способствует быстрому выздоровлению больных. Другие предлагают не спешить. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Сулажер – это биологически активная добавка, другими словами, БАД. В дополнение к основному лечению ее с декабря используют в больнице имени Михаила Архангела. Клинический директор больницы Зааза Лурсманашвили говорит, что препарат вводится в схему лечения только с согласия самих пациентов. Это должны быть пациенты, состояние которых оценивается как средней и легкой тяжести. Однако, как говорит Лурсманашвили, в качестве исключения БАД дали и трем тяжелым пациентам.
Для меня, как для врача, результаты превзошли все ожидания. Из этих трех человек двоих мы уже выписали, а третья пациентка 34 лет пока остается у нас. Но острые проблемы, связанные с ее здоровьем, уже преодолены.
Сказал грузинской службе «Радио Свобода» клинический директор больницы. Всего, по его словам, препарат получили около 20 пациентов, проходивших лечение в клинике, и примерно столько же лечившихся на дому.
Во всех случаях у нас были очень хорошие результаты. Состояние ни одного из них не ухудшилось, симптомы не утяжелились. Никто из них не был переведен в отделение интенсивной терапии или в реанимацию.
Говорит Заза Лурсманашвили, который убежден, что выздоровлению этих пациентов способствовал именно Сулажер.
Таково лично мое мнение, и не только мое, но и тех врачей, которые наблюдают за пациентами, включенными в программу лечения Сулажером.
Этот препарат более месяца используют и в республиканской больнице. Ее клинический директор Надар Чимакидзе также говорит, что БАД получали пациенты, находящиеся в состоянии средней и легкой тяжести, с целью предотвратить возможное ухудшение. Причем только с согласия самих пациентов. По поводу результатов директор говорит так.
Я не могу привести вам точную статистику, для этого нужно провести исследование, но в основном БАД хорошо поработал, их состояние не ухудшилось.
БАДа в настоящее время в продаже нет. Клиникам Сулажер безвозмездно передал его создатель Александр Таварткеладзе. На вопросы грузинской службы «Радио Свобода» он отвечать не стал. Известно, что разработку этого препарата автор начал в 2018 году. До пандемии этот БАД предлагалось использовать для уменьшения побочных эффектов, вызываемых химиотерапией, в дополнение к стандартной терапии во время инфекционных заболеваний, а также для регулирования артериального давления. Глава боксированного отделения Тбилисской инфекционной клиники Марина Энделадзе говорит, что с препаратом не знакома и говорить о его эффективности не может. Пока какой-либо уточненной информации у меня нет. Знаю, что это БАД. Говорят, что неплохой, хороший. Мы используем лишь те медикаменты, которые внесены в гайдлайн. В свою очередь, инфекционист Майя Буцашвили полагает, что в первую очередь должно быть проведено рандомизированное исследование, уже после чего можно будет обсуждать эффективность препарата. Если такие исследования и были проведены, говорит инфекционист, то широкому медицинскому сообществу о них ничего не известно. А без них судить о пользе того или иного препарата ей кажется несерьезным. Руководитель департамента критической медицины New Hospitals Вахтанг Калаян считает, что говорить об этой биологической добавке в контексте лечения COVID-19 несерьезно, по крайней мере, в данный момент. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси уже почти 21 час 31 минута. В Сухуми и Скинвале половина 9 вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кети Бочеришвили.
Число сторонников членства Грузии в Евросоюзе и НАТО выросло. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Национально-демократического института. Согласно исследованию, вступление в ЕС приемлемо для 83% населения, неприемлемо для 8%. Еще 8% респондентов заявили, что не знают ответа на вопрос. По сравнению с предыдущим опросом, проведенным в июле 2021 года, число сторонников европейской интеграции выросло на 7%. Что касается членов в НАТО, согласно опросу, присоединение к альянсу считают приемлемым 77% граждан, неприемлемым 11%. 12 респондентов не знают ответа. Поддержка интеграции в НАТО по сравнению с предыдущим опросом также выросла с 74% до 77%. В ЦИК самопроглашенной республики Южной Осетии обратилась сегодня четвертая инициативная группа о проведении 2 февраля собрания по поддержке кандидата на президентский пост. Сегодня к нам поступило еще одно уведомление инициативной группы о проведении собрания в поддержку претендента в президенты Рио без уточнения личности кандидата, сказала информагентству РЭС секретарь ЦИК Кристина Авлохова. Но по данным РЭС, обратившиеся в ЦИК намерены поддержать предпринимателей Альберта Валиева. Ранее в Юго-Осетинский ЦИК обратились инициативные группы по выдвижению претендентов на пост президента Владимира Пухаева, Гено Каджаева и Гарри Мулдарова. Предвыборная кампания стартовала в Южной Осетии 21 января. Учителей в Абхазии призывают вакцинироваться от коронавируса в течение 2 недель. Об этом агентству Абсны Пресс заявил министр просвещения и языковой политики самопрозглашенной республики Инал Габлия. Главный санитарный врач Людмила Скорик не раз заявляла о том, что учителя, которые не вакцинированы, не должны выходить на работу. Если же они хотят работать, то должны сделать прививки. Мы дадим 2 недели нашим учителям, чтобы они вакцинировались. Болезнь прогрессирует, поэтому выхода нет. Нужно вакцинироваться, сказал Инал Габлия.
Спасибо. С региональными новостями нас познакомила Кети Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали. Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. За 5 приемных дней работы Центра избиркома самопровозглашенной Республики Абхазия уже было выдвинуто 80 кандидатов на 35 парламентских мандатов. Между тем, выдвижение будет продолжаться еще до 12 февраля. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Виталий Шалия.
В понедельник, 24 января, «Эхо Кавказа» рассказывало о старте кампании по выборам в Народное собрание парламента Республики Абхазия. Вечером тогда же, в понедельник, к зарегистрированным инициативным группам добавилось еще 20 наблюдателей. Среди выдвинутых в тот день кандидатами обратили прежде всего внимание на одного из лидеров политической оппозиции, председателя общественной организации Айтгалара Кана Кварчия, двух известных депутатов действующего шестого созыва парламента, представителя оппозиции Гари Кокая и сторонника властной команды Рауля Лолуа. Во вторник, 25 января, ЦИК зарегистрировал еще 20 инициативных групп. Среди выдвинутых теми в кандидаты наблюдатели называют политическим тяжеловесом Шамиля Адзинба, который в разные годы был баллотировался кандидатами вице-президенты и президенты, дважды исполнял обязанности премьер-министра. В тот же день были выдвинуты четверо действующих сегодня парламентариев: вице-спикер Левон Галустян, а также Илья Гуния, Лаша Ашуба, Алмазхан Арзинба. В среду, 26 января, было зарегистрировано 12 инициативных групп. Среди выдвинутых в кандидаты единственная женщина в ныне действующем созыве парламента Натали Смыр, председатель политической партии Айтайра, опытнейший политик, неоднократно возглавлявший правительство Абхазии Леонид Лакербая, который в этом месяце отметил свой 75-летний юбилей. Сегодня я обратился к двум депутатам первого созыва парламента Абхазии, которые в абхазском обществе нередко называют «золотым» или «историческим», с просьбой поделиться впечатлениями о ходе нынешней избирательной кампании. Один из них, Леонид Лакербая, и ныне, как уже сказано, решил баллотироваться. Вот что сказал Леонид Иванович.
Ну, такое ощущение, прорвало плотину. Вот у меня такое ощущение, честное слово. Вот я иначе не могу. Я потому что слышу, не знаю, насколько это будет верно, что столько людей еще собираются идти, да? И когда мне сказали в одном из округов, по-моему, Ацинских, куда вот так чуть ли не 8 человек уже идут, ну, очень много. Нет, конечно, пусть будут люди, пусть будут конкуренция, я бы никак не хотел, чтобы на одном кандидате даже в какой-либо округе это было, но в целом хотелось бы, чтобы, может быть, меньше крикунов, а больше людей, которых не очень-то знаем, но которые проявят себя. Я просто сравниваю с теми выборами, вот, довоенными, да? Многих ведь людей не знали, по большому счету, в Абхазии.
Вы имеете в виду в первый созыв парламента?
Да. Были известные люди, были менее неизвестные. Но фон был другой, я все это понимаю, да? Я очень надеюсь, что откроет он и молодежь нормальную тоже, которая, сможет быть достойной.
Я сказал собеседнику, что прорыв плотины напоминали выборы президента в 2019 году, когда решило баллотироваться 10 кандидатов, и продолжил о парламентских выборах. В 2012 году было 148 кандидатов зарегистрировано. И думали почему-то, что в 2017 будет еще больше. Но там получилось 142, то есть меньше. Кто ее знает, а может быть и не будет.
Виталий, 2012 год особый, я бы сказал, да? Это, наверное, был первый, может быть, единственный год, когда власть дистанцировалась. Это тогда был этот самый принцип анклава. Не вмешиваться в выборы вообще. Я это совершенно точно говорю. Наверное, действительно были такие выборы без использования административного ресурса, 100%.
Давид Пиле готовится к проведению завтра в Сухуми презентации общественной организации «Конгресс народа Абхазии», и поэтому мой первый вопрос был связан с ним. Конгресс не политическая партия и в любом случае не может выдвигать кандидатов. Тем не менее, собирается ли он как-то обозначить свою позицию в выборном процессе? Давид Пиле сказал:
какую-то группу людей,
конечно, мы будем поддерживать, если они будут соответствовать нашим требованиям. Независимо, он какую партию представляет, какое общественное движение, для нас это не важно. Главное, чтобы он этим критериям отвечал. Главное, чтобы он понимал, придя в парламент, он должен с себя снять неприкосновенность. Это принципиальный вопрос. Мы должны нашим гражданам вернуть доверие к парламенту. И его надо начинать именно с таких процедур. Первое, мы отказываемся от неприкосновенности. Второе, это в течение полугода мы должны принять закон о праве отзыва депутата. Обязательно. И третье, в течение года мы должны принять новый закон о выборах в парламент.
На вопрос, каковы его впечатления о первых днях выдвижения кандидатов, Пили ответил.
Что я вижу? Есть категории людей, достаточно богатых, не в социальном отношении, материальном находятся на пике пирамиды. Надо понимать, они идут туда не для того, чтобы реализовать какие-то идеи. Они идут туда для того, чтобы обеспечить неприкосновенность к тому, что они уже заимели. И если будет возможность, еще добавим. Я к этому очень отрицательно отношусь, к таким людям. Вторая категория людей – это молодые люди, которые понятия не имеют, что такое вообще парламент, чем они там будут заниматься. Их, видимо, прельщает, что у них на ремне будет висеть пистолет, будет неприкосновенность и будет персональная машина. Ну, то есть кайфануть, так скажем, да? Третья категория людей все-таки есть среди них, люди, которые хотят прийти в парламент и, значит, через принятие очень важных законодательных актов попробовать изменить качество нашей жизни. А есть просто амбициозные, а почему я не пойду? Иногда кажется странно не то, что там какой-то человек идет, который в парламенте ничего не сделает, а люди, которые его двигают, они вообще о чем думают?
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В ЦИК самопровозглашенной Республики Южной Осетии обратились первые три инициативные группы по движению кандидатов в президенты. Накануне секретарь ЦИК Кристина Авлохова сообщила имена двух претендентов – Владимира Пухаева и Гино Каджаева. Сегодня к ним присоединился парламентарий Гарри Мулдаров. Ирина Келексаева расскажет о том, что известно об этих кандидатах.
О Владимире Пухаеве известно лишь то, что это бывший сотрудник Министерства обороны, который уже пробовал баллотироваться в депутаты в 2019 году, однако не прошел регистрации в ЦИК. Группа поддержки Пухаева в социальных сетях называет его настоящим патриотом и хорошим парнем. Широкой общественности он неизвестен, в общественно-политической жизни Южной Осетии участия не принимал. Более узнаваем для избирателей художник и экс-комбатант Гино Каджаев, который также пытался баллотироваться, правда, на пост президента. В 2011 году он заявил о своем желании бороться за высший пост, однако был исключен из списков ЦИК за отсутствием ценза оседлости. Отказано ему было в связке с такими тяжеловесами, как московский бизнесмен Альберт Джусоев и тренер сборной России по вольной борьбе Замбулат Тедеев. Пару месяцев назад Гино Каджаев засветился в сети с обращением в качестве председателя недавно созданной республиканской общественной организации «Возрождение Алании», в котором позиционируют себя и своих соратников оппонентами действующей власти.
Нас подвигло создать организацию «Возрождение Алании» ситуация, в которой оказалась наша республика в последние годы. В это сложное время, когда мировая геополитика поминутно угрожающе меняется и распространяется эпидемия ковида, нам надо сплотиться и вместе сообща противостоять опасности. Однако мы видим обратное. Из-за деструктивных действий власти общество не консолидировано и расколото. Народ разобщен как никогда. Естественно, эта ситуация не оставляет нас равнодушными. Мы патриоты и защитники Отечества. Не для этого отстаивали Родину и воевали, добиваясь таким трудом свободы и независимости от грузинского фашизма. Мы надеялись на установление порядка и законности в республике. А что мы видим? Приближается время президентских выборов в республике. Не знаю, чем пойдет действующая власть на выборы, но уверен, что большинство наших сограждан понимают, работа команды действующего президента провалена. Надеюсь, нынешняя власть не будет создавать искусственные барьеры кандидатам в президенты, примет все меры для соблюдения выборного законодательства и обеспечит условия для выборов достойного кандидата.
Каджаев много говорил о незыблемости курса на воссоединение с Россией, 5 шагов воссоединения с которой были базовыми для нынешнего президента во время предвыборной кампании в 2017 году и о борьбе с прогрузинскими шакалами.
Дорогие мои, всех нас объединяет любовь к нашей небольшой, но великой родине – Осетии. Вместе с Россией мы будем строить наше будущее, и прогрузинские продажные шакалы никогда не добьются своего.
Имя Гарри Мулдарова на слуху последние 2 года. Во время парламентских выборов 2019 года он стал депутатом от правящей фракции «Единая Осетия». Вышел из нее в сентябре 2020 года после того, как занял позицию парламентариев, требовавших отставки генерального прокурора Урузмага Джагаева из-за резонансного дела Инала Джабиева. Тогда же он заявил о том, что, цитата, «как депутат, избранный от 3-го избирательного округа, будет работать в рамках своих полномочий в интересах своих избирателей и на благо нашей Родины, ни в какие парламентские фракции вступать не намерен». Конец цитаты. В декабре того же года он возглавил объединение «За справедливость», в которое вошли 5 депутатов, не состоящих ни в одной из парламентских фракций. Активно поддерживал семью погибшего Инала Джабиева, которая 3 месяца проводила акцию протеста на центральной площади Цхинвала. В апреле 2021 года он вместе с депутатом от Народной партии Джабо Медоевым представил доклад по результатам командировки в Москву, в котором высокопоставленные лица республики обвинялись в прикрытии контрабанды сигарет и нелегальных схем оформления автотранспорта. В последнее время имя Гарри Мулдарова упоминается в связи с новым противостоянием с действующей властью. Причина – вопросы проведения границ Южной Осетии с Грузией. Парламентарий был назначен президентом главой комиссии по делимитации и демаркации границ. Мулдарову 34 года, имеет высшее образование, женат, воспитывает 3 детей. Последнее место работы до избрания в парламент обозначено в его биографии как сотрудник Государственной службы охраны РЮО. Это первый оппозиционный депутат, официально выдвинувший свою кандидатуру на пост главы государства. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Со счетом 2-1 сборная Грузии победила Боснию и Герцеговину на чемпионате Европы по футзалу и, независимо от результата последнего матча в группе, обеспечила себе место в четвертьфинале. А о большом успехе в маленьком футболе Серго Бригвадзе.
История написана. Грузия будет играть в четвертьфинале чемпионата Европы. Такое сообщение появилось на странице Федерации футбола Грузии в Facebook после победы сборной по футзалу в матче против Боснии и Герцеговины со счетом 2-1. Действительно, в четвертьфинал чемпионата Европы Грузия вышла впервые в своей истории. Набрала 6 очков и заняла первое место в своей группе D. Еще до начала матча с Боснией и Герцеговиной капитан грузинской сборной Звиат Купатадзе сказал:
«В чемпионате Европы нет ни одной слабой команды. У всех своя специфика, у всех свои плюсы. Главное то, как ты подберешь игроков и как команда будет реагировать на эту специфическую игру. Сейчас у нас матч с Боснией и Герцеговиной. Это очень сильный противник. Матч покажет. Мы можем победить и сделаем все возможное для этого».
Особой уверенности в победе не было у главного тренера сборной по футзалу Автандила Асатьяни, который неоднократно перед игрой напоминал журналистам, что Босния и Герцеговина в рейтинге УЕФА находится на 25-м месте, а Грузия на 36-м. Ранее эта сборная занимала первое место в сильной группе, в которой были Румыния и Сербия. Однако уже после матча, поздравляя своих подопечных в раздевалке, Асатьяни заявил, что другого результата и нельзя было представить.
«Ребята, тот результат, который вы сегодня показали, вы играли с таким чувством, что не было никакого сомнения, что вы добьетесь чего-то. Вы молодцы», —
сказал, указывая на флаг Грузии, Автандил Асатьяни. Кстати, первый гол в ворота грузинской сборной забили боснийцы, но уже на 25-й минуте счет сравнял Талис Фейтос, а победный гол в ворота боснийцев забил Бруно Петри. Таким образом, Грузия стала первым дебютантом чемпионата Европы, выигравшим 2 первых матча в финальной стадии с 2010-го. Сайт УЕФА цитирует игрока сборной Грузии Талиса Фейтоса, который сказал:
«Я так рад второй победе. Это большое испытание для сборной Грузии. Мы усердно работали, чтобы добиться этого. У меня просто нет слов. Наша команда преисполнена верой в себя и в результат своей работы. Мы готовились к этой игре 4 или 5 дней, изучали соперника и едва ли могли подготовиться лучше».
Кстати, оба автора голов – бразильцы. В сборной Грузии, кроме них, играет еще 4 футболиста, родившихся в Бразилии. И это стало поводом для критики со стороны некоторых противников. Даже тренер боснийцев Антонио Видович на одной из пресс-конференций заявлял: «У Грузии сильная сборная, косяк которой составляют натуральные бразильцы». В грузинской сборной на критику предпочитают не реагировать. «Сейчас самое время сосредоточиться на предстоящих матчах», – говорит Автандил Асатиани.
«Мы дошли до этого момента, и это уже большой успех. Если мы сможем сделать еще больше, естественно, будет намного приятнее. В команде хорошее настроение и нет лишнего напряжения. Единственное, ощущается, что на всех лежит большая ответственность, и будет трудно добиться хороших результатов, если мы не приложим все усилия».
Цитирует Асатьяни газета «Лело». Тем временем Азербайджан, ранее уступивший грузинской сборной со счетом 3-2, сыграл с Испанией в ничью. Таким образом, место в четвертьфинале Грузии обеспечено. В субботу же состоятся заключительные матчи в группе. Грузия сыграет против Испании, а азербайджанцы встретятся с боснийцами. После этих встреч станут известны все участники плей-офф, который начнется в понедельник. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Панорама.
В рубрике «Панорама кино» в США 25 января состоялась премьера документального фильма «Навальный», снятого канадским режиссером Даниэлом Ройером. Фильм показали в рамках фестиваля независимого кино «Санденс» в онлайне и в кинотеатре Рикардо Монтальбано в Лос-Анджелесе. В интервью «Радио Свобода» Марку Крутову Даниэл Ройер выражает надежду, что возможность посмотреть картину будет и у широкой российской публики, и у самого Алексея Навального.
Даниэл, как все это началось? Я знаю, что вы собирались снимать совершенно другой фильм, когда переключились на историю с Навальным. Что это был за фильм и почему вы передумали его снимать, отдав предпочтение новой теме?
Мы с Христо и нашим продюсером Одесса Рэй работали над секретным фильмом в Украине, в Киеве. Но с этим фильмом что-то пошло не так. Он шел вразрез с интересами украинских властей, которые не очень хотели, чтобы мы его снимали. Мы сбежали из Киева и в один прекрасный день сидели в Вене и думали, какой шаг предпринять дальше. Тогда Христо сказал мне, что у него есть зацепки в расследовании о том, кто отравил Алексея Навального. Это тут же меня заинтересовало, и я немедленно оказался вовлеченным в этот процесс.
Что вы знали о Навальном и о России до этого момента?
Меня всегда интересовала политика и история 20 века, а Россия всегда была страной, которой я был увлечен. О Навальном я знал, что он лидер оппозиции, что он противостоит Путину и использует для этого социальные сети. Я, безусловно, знал, что он был отравлен, и слышал об этой громкой истории, но ни в коем случае не мог считать себя экспертом в подобных делах. Я не знаю русского языка, я никогда не был в России, так что это довольно необычно, что именно я в итоге снял такой фильм.
Что было дальше? Какими были ваши первые шаги на пути к конечному результату?
После того, как у Христа возникла идея, чтобы я снял этот фильм, или даже чтобы я поучаствовал в этом расследовании вместе с самим Навальным, он связался с ним и с Марией Певчих, и вскоре мы уже втроем ехали с Одессы Рэй на машине через Германию, чтобы встретиться с Алексеем. Вот так в ноябре 2020 года мы оказались в Шварцвальде. Мы сидели с Навальным друг напротив друга, и мне нужно было объяснить, почему именно я должен снимать этот фильм. Навальному понравилось то, что я предложил, мое видение и мои ожидания от этого проекта. И уже на следующий день мы начали съемки.
Какое впечатление произвел на вас Алексей Навальный при первой встрече?
Обычно я не нервничаю наедине со своими героями. В моем последнем фильме до этого было полно рок-звезд и знаменитостей. Но что-то в Навальном поразило меня с самого начала. Я понял, что это не будет шоу со звездой. Я просто должен рассказать о том, что это за человек, о его жизни, о том, какая это экстраординарная личность, об опасности, которая преследует его повсюду. Но самое главное впечатление – это харизматичность. Он умеет пошутить, обладает обаянием. Я сразу понял, что он представляет из себя политическую силу, что его харизма и индивидуальность – это огромный актив для его политических амбиций. Вместе с этим я понимал, что мне придется придерживаться некоторого скептицизма, если я хочу нарисовать объективный портрет этого человека.
Это и было то, что понравилось Навальному в вашем предложении? То, каким вы решили его показать?
Нет, конечно. Не думаю, что я когда-нибудь решился бы сказать ему все то же самое в лицо. Я думаю, он тоже был привлечен моей харизмой. Я объяснил ему, что сделаю для съемок этой картины все, что будет в моих силах, и я готов полностью поставить на паузу свою жизнь ради этого, что я готов вложить в этот процесс каждую частичку своей энергии. Я также думаю, что ему понравился тот факт, что я канадец, что я давно интересуюсь политикой, что я сам когда-то был политически активен у себя дома в Торонто. Мне кажется, наши личности просто совпали. Он забавный, харизматичный, любит поговорить о политике, спорить о разном. Я думаю, это совпадение характеров было важным.
Что было самым сложным в процессе съемок?
Я думаю, что самой большой сложностью было время. У нас с Навальным было очень маленькое временное окно до того момента, как мы могли потерять его для производства фильма. Мы поняли, что он хочет вернуться в Россию, но не знали, когда именно. Его сотрудники предупреждали, что окончательное решение может быть принято внезапно, что он предупредит нас, возможно, лишь за неделю до отъезда. Такой жесткий график был самым серьезным вызовом.
Вы сказали «потерять», то есть вы предполагали, что после возвращения в Россию он будет арестован?
Я на самом деле не знал, чего ожидать. Очевидно, что я не эксперт по российской правовой системе. Что мы все понимали, возвращаясь, он подвергнет себя большой опасности. У меня не было особых надежд на то, что он приедет и спокойно пойдет домой. Скорее было ясно, что власть его задержит. Это понимание сильно давило на меня и на всю съемочную группу. Нашей задачей было успеть получить от Алексея все, что нам могло понадобиться.
Изменилось ли как-то за время съемок ваше восприятие ситуации, сложившейся вокруг Навального? Поняли ли вы для себя, что именно с ним произошло и почему?
Как я уже говорил, я начал работу над этим фильмом, не будучи экспертом по России. Я не говорю по-русски. И для меня было очень неожиданно многое из того, что я узнал о российской политике. Самым интересным для меня во время съемок было открыть для себя политический контекст, в котором оказался Алексей Навальный. В России нет правых и левых, нет тех рамок, в которых функционирует политика в странах Запада. Меня очень впечатлила смелость Алексея. Он невероятно харизматичен и бесстрашен, по-настоящему бесстрашен. Наблюдать все это с близкого расстояния для меня было потрясающим опытом.
Ваш фильм снят с большой симпатией к Навальному. В то же время вы не постеснялись задать ему несколько вопросов, которые часто задают его критики в России, например, о его связях с националистами. Навальный ответил вам, что это одна из его суперспособностей как политика, который должен объединять самых разных людей. Были ли вы удовлетворены этим ответом?
Он четко артикулировал самые спорные моменты своего прошлого. Я могу соглашаться с некоторыми его высказываниями и действиями, могу не соглашаться, но общение с Навальным позволило мне понять тот контекст, в котором он принимал свои решения. На мои вопросы он отвечал открыто, и мне кажется, я понимаю, почему он иногда поступал так, а не иначе.
После того, как вы стали личным свидетелем звонка Навального своему отравителю, когда вы узнали результаты расследования Христа Грозева, выявившего целую команду отравителей СФСБ, вы поверили, что лично Путин приказал убить Навального как своего политического оппонента?
Конечно. Для меня совершенно очевидно, что ответственность за покушение на жизнь Алексея Навального несут Владимир Путин и российское государство. Более того, Путин ответственен за покушение на многих других своих политических оппонентов.
Какова целевая аудитория вашего фильма? Правильно ли я понимаю, что это в первую очередь не россияне, а люди на Западе, с которыми вы хотите поделиться тем, что узнали сами?
Нет, я не думаю, что это так. Целевая аудитория этого фильма – каждый человек на Земле, которому не безразличны такие понятия, как демократия и права человека. Целевая аудитория – это любой, кто обеспокоен ростом авторитарных настроений во всем мире и распространением отвратительных националистических тенденций в политике в последние десятилетия в Европе, в Северной и Южной Америке, в Азии. Конечно, сам факт того, что я канадец, больше разворачивает этот фильм к англоговорящей аудитории, но это не ограничивает его охват.
Как, по-вашему, есть ли шанс, что широкая российская аудитория сможет увидеть этот фильм?
100%. Это то, над чем я и моя команда сейчас работаем.
А сам Навальный?
Не знаю, но я бы очень хотел, чтобы Алексей как можно скорее увидел мой фильм в кинотеатре как свободный человек. Хотя я понимаю, что в обозримом будущем это вряд ли возможно. Я бы хотел когда-нибудь еще раз пообщаться с Навальным и сделать с ним еще один фильм. Фильм о его инаугурации в качестве первого законноизбранного демократического президента России. Я был бы счастлив сделать сиквел, в котором рассказал бы о том, как он прошел этот путь.
Многие в России считают, что у Навального есть такие же авторитарные замашки, как у Путина. Почувствовали ли вы это?
Я никогда не встречался с Путиным лично, поэтому мне сложно сказать. Что касается Алексея, я бы предложил всем посмотреть свой фильм для того, чтобы ответить на этот вопрос. Он дает исчерпывающее представление о том, что это за человек. Что до разницы между Навальным и Путиным, тут все просто. Путин – убийца, этот факт хорошо задокументирован. А Навальный лишь хотел участвовать в честных демократических выборах. И если кто-то в России считает, что Навальный чем-то напоминает Путина, ради бога, можете не выбирать его или, наоборот, выбрать. Но это должны быть честные выборы. Уверен, что Навальный является сторонником такой же позиции.
В чем основная сила Алексея Навального? Как вам кажется, после стольких часов, проведенных рядом с ним?
Алексей блестяще понимает, как работают медиа. И еще лучше, как устроены социальные сети. У него неотразимая харизма. Он из тех политиков, которые заходят в комнату, пожимают собравшимся руки, но делают это так, что каждый чувствует себя особенным, единственным участником встречи. Совокупность этих качеств сделала бы его невероятно способным политиком, окажись он в среде, где демократия является неотъемлемой частью политического процесса.
Недавно была годовщина ареста Навального, но в России не было буквально ни одной массовой акции в его поддержку. Многие его соратники эмигрировали из России под давлением властей. Добился ли Путин успеха, посадив Алексея в тюрьму и подавив движение его сторонников? Или вы оптимист?
Путин совершенно точно не подавил это движение. Его участникам удалось заново отстроить его структуру за рубежом, и это, на мой взгляд, невероятно важно. Тактикой российских властей было посадить одного человека, сбугав таким образом миллионы. В этом они отчасти преуспели, да. У этой истории пока нет хэппи-энда, и я бы соврал, если бы сказал, что движение Навального чувствует себя прекрасно. Они пытаются преодолеть трудности. Но это нормально, когда ты борешься с диктаторским авторитарным режимом, не гнушающимся убийств. Это тяжело. Как говорят, самый темный час наступает перед рассветом. Я надеюсь, что в России остались люди, которые верят, что нормальный политический процесс, демократия и уважение прав человека возобладают над репрессиями, и у Алексея еще будет шанс побороться за достижение своей конечной цели – возглавить Россию.
Марк Крутов в рубрике «Панорама» беседовал с автором фильма «Навальным» канадским режиссером Даниэлом Ройером. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.